Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 31 августа, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Последний день лета, и меня это удручает, как вы знаете. Считали мы с вами эти деньки, сегодня еще тепло, но, тем не менее, все, лету конец. И в связи с этим не могу сказать, что я испытываю оптимизм по поводу осени. Это что значит? Это помимо того, что погода станет хуже и развлечений у нас каких-то на открытом воздухе будет значительно меньше, это значит, что наш эфир опять обогатится замечательными мнениями людей по поводу чипирования плоской земли и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Смотри, была тема про пластик, экологическая, да, и вот пишут, хватит, давайте о чем-нибудь другом, давайте о чем-нибудь другом, но за экологией мы с вами следим. Я вот слушал часть эфира, мне показалось, знаете, у нас есть украшение нашего эфира, человек, который нам звонит и рассказывает, как там оно все от рюриков до рептилоидов происходит, да, и вот мне показалось, что один из гостей очень похож интонационно, также говорит, ну, вот такие же у него какие-то мысли похожие, он просто поприличнее, ну, не знаю, показалось. Денек-то сегодня классный, пишет Алла, ну, последний, потому и классный, завтра прям сразу, ухнет. Сейчас, кстати, об этом поговорим. 8 баллов на дорогах. Думаю, что легко достижимо 9, хотя Яндекс так не считает, но он никогда так не считает. Но в целом тенденция есть. Ко дню знаний показать. Осень, лес, красотища. Жду осень каждый год. Охота, Ларек Марек. Не хожу на охоту. Провожу осень в городе. Я беспокоюсь, что нам люди, у которых начнется, да, начнется прием сигналов, да, будут в эфир звонить, тратить время, нервы и так далее. Перед тем, как перейти к сообщениям от тех, кого Виталий Фили называет «Союз гадалок и магов России», я сделал небольшое техническое объявление. Смотрите, во-первых, у нас сегодня гость. Это Виктор Байдаков, блогер. Вы же хотели живого блогера-то, да? Вот, мы поговорим с ним про его, соответственно, блогерские истории, приключения, там есть интересное, да, он общается с иностранцами и спрашивает, как им наша с вами Россия, что они о ней думают, они достаточно откровенно высказываются. Вот, значит, он во второй части программы, давно хотел ее пригласить, потому что там есть интересные моменты. Вот, ну и в целом, да, мы, соответственно, будем с вами ряд новостей обсуждать сегодня, сколько успеем. Что я хочу сказать? Хочу объявить небольшой конкурс. Тех, кто на Ютубе может увидеть приз сейчас своими глазами, тем, кто слушает по радио и в приложении, да, придется поверить мне на слово. Я хочу разыграть несколько вот таких билетов. Я показываю на Ютуб сейчас, на камеру. Вы, наверное, видите, кто может посмотреть. Это пригласительный билет на завтрашнее мероприятие, которое называется «Армейские международные игры 2021». Проходит это дело на полигоне Валабино, да, ну, это вот там парк «Патриот», это вот там находится. И там два знаменательных события. Ну, на первое, очевидно, сложно будет успеть, потому что билет надо будет завтра забрать, а на второе вполне можно. С 11.00 до 13.00 первый полуфинал конкурса «Танковый биатлон», а с 15.00 до 17.00 второй. И вот, соответственно, я надеюсь, что у нашего розыгрыша будут победители, которые получат возможность съездить и посмотреть на танковый биатлон вживую, демонстрируя призы еще и на, соответственно, на камеру на Ютубе. Вот, значит, что нужно для этого сделать? Во-первых, надо для этого иметь либо свежий ПЦР, либо сертификат о вакцинации. Это базовые условия. Во-вторых, надо иметь свободное время завтра в указанные промежутки времени, да, чтобы туда добраться и там посмотреть. Ну, с 15 до 17 базовые. Забрать можно будет у нас на радиостанции. Я это все оставлю, соответственно. Вот, значит, и хочу интересный вопрос, да, или содержательное мнение. Вот, ну и, соответственно, в эфире, да, и буду вот какое-то количество раздам. У меня их какое-то количество есть. Вот, если у вас нет ни вопроса, ни мнения, но вам чертовски хочется туда попасть, вы всю жизнь мечтали, вы мне в Телеграм или в СМС, а лучше в Телеграм, вот, общий напишите, свой номер телефона, и то, что вам необходимо попасть на танковый биатлон. С ребенком, например, после школы сразу рванусь, если есть возможность. Это классная история. Хотя вот Стас Валтузин пишет, мы наелись игрой в солдатики, а дали бы лучше на футбол. На футбол вы и сами сходите. Итак, первый день сентября в Москве и области будет теплым с кратковременными дождями. Но уже со второго ожидается ощутимое изменение погоды. Это нам Роман Вильфанд сообщает. Лето и тепло прощается с нами. Раньше Пинков обещал, да? Лето и тепло, и лето с нами прощаются. Погода 1 сентября будет на 1-2 градуса выше нормы, той самой нормы. Но днем ожидается 19-21. Но со второго совсем некомфортное понижение. Со всей 3 сентября днем до 13, до конца недели, днем до 14, ночью 4, 9, 5, 7 и так далее. Евгений Тишковец заявил, что осенняя погода вместе с циклоном 1 сентября прямо с порога к нам приходит. Атакует активный циклон Ове, некий, маршрут которого проляжет через Москву. И ожидается мелкий дождь. 20-25 миллиметров осадков, по его мнению, это 2,5 ведра на квадратный метр. Вот какая-то такая новая расшифровка. 20-25 миллиметров, это 2,5 ведра на квадратный метр, надо будет запомнить. Ну и как обойтись без новых таких специализированных сленговых сообщений. Ко дню знаний ветры развернутся на северо-западные румбы, открывая путь октябрьскому холоду. Ты синоптик или матрос, хочется спросить, на румбы северо-западные. Значит, листопад, по его же мнению, начнется после 3 сентября. Короче, если обобщать, похолодает резко и похолодает завтра. Так что готовьтесь. Значит, прогноз от Дептранса, что заторы до 9 баллов вернутся в Москву к середине сентября. Число автомобилей вернется на прошлогодный уровень. Загруженность может достигать 8-9 баллов. По-моему, я читаю сообщение CODD из прошлого, поскольку мы уже видели с вами и 9 баллов, да, 8 наблюдаем прямо сейчас. Причем здесь середина сентября, не очень понятно. Вот, но, возможно, у них какая-то другая история. Но также они говорят, что в сутки в сентябре будут 3-3,5 миллиона машин в среднем. На дороге по пятницам еще больше. Виталий предлагает после румб завернуть на Арубу. Так, значит, ну вот первый есть. Так. Первый желающий попасть на биатлон есть. Оставил контактный телефон. Так. Значит. Хотелось бы обсудить тоже подробно уход американцев из Афгана. Там много событий, да, как вы знаете. Много заявлений, фотографий какие-то. Вот, ну, где правда, где ложь, нельзя разобраться. Вот, потому что, ну, есть американские официальные данные, завершилась 20-летняя миссия, последний солдат перешагнул, даже фоточку последнего солдата, да, погоняли по сетям. Вот, значит, что пишут еще, да, а в целом, вот за эти 20 лет 2461 погиб, 20 тысяч было ранено, вывезли, вот в ходе последней эвакуации, 123 тысячи гражданских лиц. Находится еще несколько сотен граждан США, которые выразили желание остаться в стране. Вот, значит, после вылета американской авиации в городе раздалась стрельба в воздух. Ну, про авиаудар, да, в отместку за теракты, вы знаете, да, что Пентагон сообщил о ликвидации двух боевиков и ранении одного террориста в Афганистане. Был авиаудар, а на бомбе были написаны там фамилии погибших морпехов и так далее. Значит, талибы рассматривают это как удар по своей территории. Значит, что из интересного? Американское НКО American Humane, защищающее права животных, осудило власти США за то, что они не вывезли при эвакуации из Афганистана служебных собак. Там опубликованы тоже фотографии, что прямо в аэропорту рядом с разбитым вертолетом стоят эти, как их называют, такие переноски. Да, есть ли там собаки или нет, мне увидеть не удалось, но вот, по мнению американских зоозащитников, они там остались. Вот. И общественность резко осуждает вывод войск по такой поспешной. Упоминаю, что помимо брошенных баз в тылу врага осталось огромное количество техники и оружия на миллиарды долларов, а также 13 мертвых солдат. Вот, значит, ну, у талибов, запрещенных в России, понятное дело, праздник. Они делают различные заявления, например, такие, что после 20 лет джихада мы гордимся историческими моментами. Представители запрещенного в России движения «Талибан» призывают иностранные государства возобновлять посольство. Нет никакой угрозы, говорят. Ну и, собственно, ситуация, как общаться дальше с «Талибаном», обсуждается. Да, в том числе и там Меркель на встрече с Курцем, да, сказала, что ведется диалог Германии с другими странами на тему, как же устанавливать эти самые контакты с запрещенным в России «Талибаном», но речи о дипломатическом признании нет. Я думаю, что речь о дипломатическом признании ведут в несколько других направлениях. Это и Иран, и Китай. Вот. И, соответственно, об этом тоже уже было сказано. Вот. Ну, много международной реакции, да, о том, что позволить необходимое после красной линии, а красная линия сегодня, 31 числа, позволить выезжать афганцам, которые хотят, и иностранным гражданам. Вот. Но, несмотря на резолюцию 13 членов Совбеза, талибы сказали, что не допустят никакие операции по эвакуации после 31 августа. Вот, ну вот такая тема, конечно, много об этом мнений, много рефлексий. Я, честно говоря, не знаю, что тут можно дополнительно сказать, поскольку так или иначе вся эта история, да, она вот уже, да, происходит у нас с вами на глазах и уже имеет очень много там содержания, комментариев и так далее. Много сравнивают с нашим когда-то уходом из Афганистана, много сравнивают с бегством из Сайгона американским. Вот, ну, честно говоря, как бы я жду развития иных событий. Ушли и ушли, да, я думаю, что они ушли, причем они в том или ином виде, конечно, остались, да. И через различные прокси там при подразделении, через там связи с пакистанскими историями. В общем, посмотрим, Что еще пишут? Мегаватник пишет, что 12 сентября есть более интересное мероприятие для любителей бронетехники. День танкиста в танковом музее в Кубинке. Так, значит, пусть эти американцы горят синим пламенем. Надоели. Вот. Ну, давайте дальше пойдем. Тут тоже была такая новость, много она наделала шуму, ну даже не знаю как шум, много там реакции было на нее. Потому что глава Министерства иностранных дел сказал, что нападки на Иосифа Сталина — это часть атаки на прошлое России и на итоги Второй мировой войны. Нападки на Сталина, как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после войны, это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны. Вот такая полная цитата. Вот, значит, и это вызвало и много и новостей, и различных колонок, и мнений, и осуждений. И он дал более расширенный комментарий, потому что решил, что его неправильно поняли, поскольку, ну, действительно, как-то, мягко говоря, удивились. Значит, Что он сказал дальше? По сути дела, я сказал следующее. Те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу. А мы эту Европу спасли от завоевания, от уничтожения и спасли многие народы. Вот. Значит, напомню, что у нас закон действует с первого числа, да, о запрете отождествления действий СССР и нацистской Германии. Вот. Что по этому поводу хочу сказать? Ну, у нас много, да, у нас вот есть несколько таких точек в истории, да, обсуждая которые, мы вот сразу бьемся на лагеря. То есть я не могу сказать, что я там как-то тепло отношусь к Сталину или считаю его там единственным там великим правителем России, Советского Союза, да, вот России во всей ее там непрерывности истории. Но я знаю, что многие так считают, да, и будут считать. Ну, а для там западной историографии, назовем ее так, для западной, там, тоже современной пропаганды, это однозначная фигура. Вот, если у вас есть какое-то мнение, зачем и почему Лавров это обсуждает, как вы считаете, что он хочет нам это сказать, то давайте попробуйте позвонить. 8495-7373-948. Давайте с вами на эту тему поговорим. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Вот хочу по поводу Сталина, ну, свое мнение сказать. Смотрите, ну, видимо, речь вот эти идет о чем. У нас уровень обсуждения насчет вот Сталина и этого времени, он, в общем-то, очень низкий и не соответствует, в общем-то, тем масштабам тех событий. Не надо обсуждать конкретно Сталина как личность, там, плохой ли он или хороший. А надо говорить о сталинской системе, то есть о той системе, которая существовала в то время, то есть о экономической системе, прежде всего. Этому посвящены, в общем-то, серьезные работы и, в общем-то, их.
Да такие споры ведутся. Я вот буквально на днях натолкнулся, да, что все заводы были построены американцами, и точка, да?
Смотрите, это очень поверхностный взгляд. Вот. Они не могут быть построены все заводы американцами. Они были построены, прежде всего, в общем-то, советскими людьми. Да, может быть, частично по чертежам американцев, частично с использованием. Но это была настолько эффективная система. То есть, был совершен рывок гигантского масштаба. И, в общем-то, говорят у нас вот как часто, что да, там Сталин там с Сахой принял страну, оставил с бомбой с атомной. Знаете, да, это все так. Но кроме атомной бомбы, после войны, в общем-то, чудовищных разрушений, осталась многоукладная экономика. Понимаете, это факт.
У меня вопрос только такой. Вот смотрите, да? То есть, ну, для нас это часть нашего прошлого. Это объективно так, да? То есть это страница нашей истории. Почему мы с таким особым вниманием и придыханием именно на нее обращаем внимание? Почему не обсуждаем какого-нибудь, там, я не знаю, Косыгина условного или условного Андропова?
Очень все просто. Смотрите, значит, это была вершина развитие советского периода российской истории. Именно вершина. Вот. И затем началась деградация по вполне определенным причинам, и Косыгин к этому тоже вполне себе причастен. Так вот, смотрите, значит, а вот те, кто пошел по вот этому пути, вот этой сталинской системы, которая описана, ну, в частности, есть книга прекрасная профессора Катасонова, вот он, профессор МГИМО.
Она так я, да, мы знакомы, я знаю, кто это. Да.
Сталинская экономическая система, так и называется. Там все очень четко по пунктам написано. Так вот, как раз вот, и мы видим, как эта модель воплотилось, ну, вот в Китае с небольшими изменениями, понимаете?
Но это
вот
очень такое смелое допущение, что сталинская модель...
Смелое, да, но тем не менее факт. То есть, смотри, не надо обсуждать личность Сталина, понимаете, а надо обсуждать в целом. А у нас все сводится к в общем-то, навязанным, зубах нам уже навязшим массовым репрессиям, которые нам навязали вот эти все коротичи с огоньками, понимаете, что там, кроме как ГУЛАГ, вот Сталин ГУЛАГ, понимаете, вот какой ассоциативный ряд, понимаете, а он должен быть совершенно другой, понимаете. В 53-м году у нас уже была и бомба.
Ну,
и
вы с Лавровым согласны или нет? Давайте как-то все-таки к повестке.
Лавров, конечно, абсолютно согласен. Это хоть как-то человек внятно, высокопоставленный чиновник, сказал, что, ребята, не надо, так сказать, говорить такие глупости.
Спасибо, Сан Саныч, за ваше мнение. Вот Ларек Марек считает, что это была вершина обесценивания человеческой жизни и личности, например. И тоже имеет право на такую позицию. Вы в эфире. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Я сошлюсь на Черчилля, который в своих мемуарах пишет, что уже в январе 1942 года они со Сталином распределяли будущее план границы Европы. Значит, что предлагал Сталин.
А это его мудрость демонстрирует или подлость?
Чью подлость? Но, они, вдвоем, они вдвоем решали. Черчилль, Британия решала, Советский Союз решал. Больше никто не решал. Потом уже американцы позже подключили свои декларации. Вот. Значит, что предлагал Сталин? Вернуть независимость Австрии, вернуть независимость Югославии, вернуть независимость Греции, Чехословакии. Вот, единственное, на чем они столкнулись, на Польше, потому что буржуазное правительство сидело в Лондоне, вот, поэтому Сталин не поддержал восстание в Варшаве, вот, и Черчилль ему не мог простить. Так что Лавров все правильно говорит, если вы приравняете Сталину, извините, это реванш, вы будете платить репарации этой Европе.
Спасибо за вашу позицию. Хотя, ну, мне кажется, Лавров, в общем, о другом говорит. «Нам Сталин отец, нам Родина мать», пишет Алексей. Артем пишет, «Сталин НЭП же закрыл. Какая китайская модель? Какие связи вы видите? Вы в эфире, слушаю вас».
Добрый вечер, Александр. Я думаю, что, на мой взгляд, эта тема Сталина, она еще вообще не, не обсуждена ни исторически, ни политически, ни идейно. Вот, и только приступаем. Какие-то мнения сегодня одни, завтра другие. Вот, одни говорят, что он был выдающийся руководитель страны, победил во Второй мировой войне. Ну, как можно назвать выдающимся руководителя человека, который положил 28 миллионов, противник положил всего 10, немцы. Ну и что?
А скажите, а Наполеон, например, великий полководец или нет?
Я не знаю,
за Александр Македонский.
Я знаю, за
Понимаете? Да не знаете вы за Сталина, вы даже за русский язык не очень знаете, к сожалению. Потому что про Сталина, да, а не за все-таки. Вот, и момент такой, да, вот эти оценки, я не очень хорошо отношусь там к личности генералиссимуса, да, но его историческую роль, ну, как бы, мне кажется, даже обсуждать странно. Как вы можете называть человека великим полководцем за то, что он выиграл войну? За то, что он выиграл войну, мы его и называем, да, так, собственно. То есть я в этом вообще никаких противоречий не вижу. Победил и победил, да, дальше это уже, что называется, детали в истории-то. Ну, событие какое, победа же, правда, а не вот те самые домыслы. Нет, нельзя называть, да, вот если всю историю человечества посмотреть пристально, да, там везде ну, такие полезут подробности, что никакой истории не захочется. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Да.
Вы знаете, я при Сталине, ну, застал, значит, еще война не кончилась, а отец мой был лесником, значит, и получал паёк. Это довольно...
Не услышим, мы видим продолжение этой истории из-за технических проблем. Но давайте послушаем, может быть, выпуск новостей, может быть, там что-то нам расскажут интересное. После продолжим.
Специальное вечернее. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
6.34, 31 августа. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами перед выпуском новостей. Мы начали обсуждать высказывания Лаврова по Сталину. Ну, я смотрю, особо это не вызвало никакого резонанса. Впрочем, если у вас есть... А вот есть, да. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна.
Да, здравствуйте, Анна.
Ну, что такое, Александр Николаевич, ты здесь дело не только в Сталине, вернее, не столько в Сталине, сколько в начале Второй мировой войны. Вот в чем пытаются объединить Советский Союз, ну, то есть нас. Об Италии 35-го года, когда она напала на Эфиопию, забывают. О войне на Дальнем Востоке забывают.
Судеты, вот эти все прекрасные дела, да.
Да, а забывают о Мюнхенском госговоре вообще, ну что вы, как это? Какой там Чемберлен, кому это 50 лет привез мир? А в этом забывают, о Петре не забывают. О том, что в 1938 году всех евреев сдали в Авиане Гитлеру на откуп. Забывают о Митеране, который составлял списки для отправки евреев в концлагеря. Это, между прочим, президент Франции. Вот об этом забывают. Но очень хочется сказать, что сталинизм и нацизм – это одно и то же. Хотя даже вот в самые-самые тяжелые годы, самые трудные годы холодной войны, нацизм и коммунизм всегда были антиподами. Всю жизнь. Там, где есть коммунист, там нет нацистов.
Ну, я просто напомню, что в тех самых лагерях смерти, которые некоторые мило именовали тогда, мило в кавычках, трудовыми лагерями, там изначально, да, для коммунистов была отдельная такая... Отдельная категория, да, наряду с этническими меньшинствами, евреями и цыганами, вот были еще коммунисты и гомосексуалисты, если я правильно помню. И свидетели Иеговы по-отдельному тоже проходили протокол,
запрещенный в России. Если коммунисты каким-то образом добирались до концлагерей, потому что если обнаружил леопард-билет, расстреливали. Просто расстреливали.
Но я говорю не только о коммунистах сейчас, времен войны, а до войны, я имею в виду.
А, до войны,
они
да,
со своими же разбирались достаточно
радикально. А как же, отдельные бараки в лагерях на территории Германии. Кстати, на территории Германии это ведь не было лагерей смерти. Лагеря смерти были в Польше. Проще было. Полечь все равно сдадут, не дадут убежать. У нас теперь в Латвии, оказывается, Фаласпилс был детским каким-то трудовым лагерем, да? Труда и отдыха. И Румульский лес, наверное, тоже, где евреи до сих пор отдыхают, да? Поэтому, вот, мне кажется, это дело как раз в этом. Нас хотят обвинить в том, что мы вместе с Гитлером развязали войну. 1 сентября 1939 года с ним словаки входили на территорию Польши, а не русские войска. Мы вошли тогда, когда уже не было правительства Польши.
Но, тем не менее, давайте вернемся к обсуждаемому предмету, к личности Сталина. Насколько... Вот как вы считаете, там, Лавров прав в своей оценке или не прав? Насколько важно для нас выносить свою какую-то оценку Сталина? Потому что у меня она, например, специфическая. То есть я, что называется, признаю во всей полноте, да, я не могу и, скажем так, разделять вот это восторженное там, восхищение его там тактической и стратегической гениальностью, да, вынося за скобки все другие его различные аспекты его деятельности. Потому что они же разные, они же очень разные. И ошибки есть, и преступления есть.
Есть. А кто об этом? А кто спорит? Это же никто не оспаривает. А кто в те годы был хорош? Черчилль? 3 миллиона в Бенгалии загубил, между прочим, тогда подданных британской короны. Заморил голодом. Об этом кто-нибудь вспоминает? Не вспоминает. И Сталин был хорош. Я всегда говорила, что я хорошо жила при Сталине. Трудно, да, трудно. Ну, хорошо, но это был наш с мужем выбор. Трудно мы будем жить или полегче. Понимаете, какая штука? Я была молода. Репрессии нашей семьи не коснулись. Да, я знаю, что они были. В 1937 году мне было 12 лет, черных воронков я не видела. Мне бы никто ночью не позволил не спать. Муж тоже не видел, но 14 тоже спал. Да, кого-то из знакомых, в основном мужа, арестовывали, они потом совсем пропадали. Меня тряхнуло в 48-м. Вот в 48-м меня тряхнуло, потому что свекр был врачом, и брат свекрови был врачом. И оба были евреи, естественно. Но ничего, вот как-то, слава Богу, Господь миловал. В том, что сейчас обвиняют Сталина, вот он такой прожорливый, чуть ли не христианских младенцев ел. Ну, не так это было. Ну, не так. Не поддерживал бы его народ. Он бы его еще в 42-м бы сожрал, когда нас гнали до Сталинграда.
Спасибо, Анна. Спасибо. Ну, в общем, вы вместе с Лавровым считаете, что это вопрос идеологии, поэтому им выгодно сейчас вести себя так, конечно, а мы должны это видеть.
Конечно.
Все, спасибо. До свидания. Что хотел, да, вот, я думаю, что подытоживать-то не надо. Анна все сказала достаточно четко и ясно, и свое отношение ясно выразила. Вот, поэтому, как пишет у нас... сейчас кто-то написал же. А, Виталий, это Виталий Фили со своим присущим с юмором, да, что у нас есть две вечные темы, на которые можно спокойно часами говорить. Это похороны и вынос Ленина, и тема Сталина. И он прав. Поэтому я вот вам историю про Лаврова рассказал. Думаю, что поедем дальше. Сегодня опрос вышел интересный. Я думаю, что мы его поголосуем с вами. Опрос... Довольны ли люди тем, как провели лето? И его результаты меня восхищают. Хотел с вами тоже на эту тему попробовать пообщаться. Итак, опрос очень простой. Довольны ли вы тем, как провели это лето? Соответственно, три варианта ответа. Сейчас я голосование заведу. Три варианта ответа. Значит, первый вариант доволен. 134-21-35. Второй вариант. Недоволен. 134-21-35. 36. И третий вариант. Не испытываю никаких по этому вопросу четких эмоций. Потому что по опросу ВЦИОМа, вот, например, да, вот что меня удивило, 73% довольны, а 24% скорее недовольны. Вот, вот это очень четкое такое разделение общества, и меня это восхищает. Потому что меня спроси, как я провел лето, я его не провел, я работал. То есть я вот не могу сказать, что оно для меня отличалось там от других климатических периодов. Да, было потеплее, это хорошо. Вот, и поэтому я бы, наверное, выбрал третий вариант. Не могу оценить, доволен, недоволен. Ну, вот прошло тепло, ушло, жалко, да. То есть я вот тепло люблю больше, чем холод. А вот тем, что я его провел, честно говоря, не могу с вами поделиться. Но, тем не менее, и среди нас, и наших слушателей такие вот уже есть, судя по опросу. Спасибо за ваши звонки. И 73% россиян довольны прошедшим летом. Для большинства из опрошенных самым важным событием стал отпуск или путешествие с семьей. А об этом 15% заявляют. На выходные 40% уезжали на дачу, за город. А 33% занимались домашним хозяйством. 30% проводили время с детьми. 29% проводили время на природе. 27% встречались с друзьями. 5% запомнят это лето счастливым из-за рождения детей или внуков. А 4% счастливым, счастливым. 4% из-за счастливой смены работы. Для некоторых опрошенных лето негативно запомнится заболеванием их самих или родных и близких, вот тем самым коронавирусом. Это каждый 20-й. 6% об этом рассказали. У большинства все же у опрошенного большинства произошло больше хорошего, чем плохого. Это 47 против 10%. А у 40%, это вот наш третий ответ, видимо, ближе похоже, плохого и хорошего было порвано. Самые значимые события, по мнению опрошенных, строительство дорог почему-то чаще всего, благоустройство. Не знаю, честно говоря, вот, я бы назвал значимые события другие. Значит, что еще? 49% прочитали хотя бы одну книгу за лето. 40% ни одной. В среднем на всю опрошенную группу 5 книг. То есть много людей. Из тех, кто читает очень много. Значит, 10% москвичей вступили в романтические отношения этим летом. По России молодые люди 18%. В Москве меньше. Вот как кратко цифры обзора. Напомню, что у нас идет опрос. Хочу вот там получить побольше мнений, чтобы вывести какой-то показатель для нашей аудитории, да, значимый. Итак, 134-21-35. Я доволен тем, как я провел лето. 134-21-36. Я недоволен, как я провел лето. Бывали лета и получше значительно. И 134-21-37. Не могу оценить, доволен я, недоволен. Прошло и прошло. Ну вот. Был занят неколлекционированным приятных или неприятных ощущений. Такие три варианта ответа. Вот, например, Сергеич пишет. Прошу как раб, а лето улетело. Это же почти стихия, да? Значит, доволен на четверочку, пишет Сергей Будда. Работал как не в себя, поднял миллион в сезон, но до вычета налогов. Есть к чему стремиться. Они миллионеры нас слушают. Николай Матокин пишет. Щенок, травма, больница, запрет на работу. Будет все вспомнить. Видимо, в негативном ключе. У Сергея цена морковки на уровень счастья не повлияла. Счастье, видимо, больше, хотя цена упала. Андрей достроил дом, и все мои, да, он пишет. Вся его семья провела там лето. Кайф! Лето было само по себе неплохим, и работалось получше от этого. Нильс Михаил. Призываю вас позвонить и поделиться лично какой-то приятной историей, а может быть неприятной, по поводу лета, высказать свое удовлетворение летом или, наоборот, недовольство. Телефон прямого эфира вы знаете, 8495-7373-948. Звоните, будем лето обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр, Андрей. Лето в этом году на стройке. Подорожанием строительных материалов, денег на строителей не осталось. Пришлось самому мантулить.
А что строите?
Чувствую замечательно себя. Вы знаете, давно...
Строите что? Что строите? Что строите?
Дом? дом строю, каркасник, небольшой дом. И пришлось в самый пик жары строить, крыть крышу. Вот, конечно, жарковато было, но тем не менее, такие процедуры обливания приводили в чувство...
Да, дачу или ИЖС?
Нет, ИЖС, в деревне, как положено, все с хозяйством, совсем с храмами, с речкой.
То есть вы расселили Москву от себя, я понял.
Ой, слушайте, Москва, вот честно сказать, тошнит. Вот я живу сам как бы в области, в Подольске, езжу на работу в Москву, сейчас работаем.
А я люблю Москву. Давайте все-таки сегодня о приятном, а не о том, как вас тошнит от Москвы. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Если вас тошнит от Москвы, я трубку бросаю прямо сейчас.
Не-не-не, ни в коем случае. Меня не тошнит от Москвы, но лето у меня забойное. Сначала все родственники заболели, до сих пор выхаживаем, как говорится, это сиделки, больницы. Это отмена поездки на Кипр. Вот 6 сентября должны были лететь, потому что ну, на кого стариков оставить. И работа, 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 без продыха, без выходных, как говорится. Поэтому я недоволен этим летом абсолютно.
Вот мне кажется, работа, работа – это какое-то базовое состояние, ну, по крайней мере, всех окружающих меня людей.
Ну да, перманентное такое, знаете ли, да. Вот, без продыха.
Ну как у меня один мудрый знакомый, который старше меня был намного, когда говорил эту фразу, он показывал пальцем так многозначительно вверх и говорил: «Вот, вот там и отдохнем». Напомню, у нас идет опрос на тему «Довольны ли вы или недовольны летом?». Звонков пока немного, значит, 134-21-35. Я доволен, как я провел лето. 134-21-36. Я недоволен летом. Недоволен категорически. 134-21-37. Ни холодно, ни жарко. Не понимаю, хорошее было лето или плохое, потому что был занят, не понял и так далее. Так, на природе летом хорошо, а зимой это лучше в городе, пишет Алла Серная Тушина. Лета не было, практически в этом году, но на море вырвались, привет из Германии. Газ провел, на лето не очень важно, Фома 73 пишет. Лето было очень долгим, Валико. Лето 20-го работал удаленно, 4 месяца провел на даче, 101 километр. Было лучше в жизни это. А в этом году рутина вообще не заметил смены времени года. Продолжаем с вами по телефону, вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер.
Да, здрасте.
Ну, в принципе, летом доволен. Возил дочку и жену под Феодосию в Береговое. Вода была прекрасная, 26 градусов. Получилось так, что ну никуда не стали особо ездить, там на экскурсии, хотя в Крыму можно увидеть многое, за всю жизнь его не объездить. Но вода была настолько шикарная, что получилось 2 недели просто дать ребенку перед первым классом оторваться, как говорится, по полной, чтобы накупалась. А так лето удачное, все хорошо.
Завидовать будем. Так, слушаю вас, говорите, в эфире.
Да, Александр, добрый день. Я вот что-то у нас лето было рабочим, но зато плоды прям начало сейчас приносить. Позавчера купили дом, едем в отпуск, настроение прекрасное. В общем, лето было хорошее.
То есть вы мне хотите рабочим сейчас рассказать, чтобы я от зависти подавился, да, своими бумажками, что вы за лето на дом заработали, да?
Ну, не за лето же, Александр, ну как это, нет, конечно. Но, на самом деле, в рабочей атмосфере, но как-то позитивно все. Лучше, чем в прошлом году, это точно.
Но все-таки есть какой-то рост, хотя бы вот такой внутренний, моральный, да, как-то вот полегче.
Больше что-то с работы получше, потому что у меня работа связана с мероприятиями массовыми, поэтому...
Раньше их не было, теперь они хоть как-то есть.
Раньше они были в онлайне все, к сожалению.
Ну, хорошо. Спасибо за позитивные эмоции. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, тут Москва. Ну, лето, конечно, такое рабочее. Сутки. Вот. Но очень много всяких дел закончил. Вот. И работа такая, что я ее, в принципе, за работу не считаю. Ну, так, эмоционально настроен. Вот. Поэтому это даже как-то удовольствие. Вот. Вот баню сейчас закончил большую. 100 лет и не успел.
Что-то вы все прям все строите, мне же даже завидно.
Да, дети, в принципе, большие, уже могут сами там гонять куда-то в Питер, там, к бабушкам, поэтому особо не надо их там куда-то самим возить. Вот, а так, ну, да, и сама погода прекрасная. В общем, все в таком, в позитивном ключе.
Спасибо. А есть у кого-то какое-нибудь негативное мнение? Или нам одни счастливые люди звонят, а несчастные остаются со своим мнением молча? Напомню, идет голосование 134-21-35. Я доволен прошедшим летом. 134-21-36. Недоволен. 134-21-37. Не могу понять. Хорошо, плохо прошло и прошло. Дома хорошо, в гостях бесплатно. Отличное лето, отпуск на даче, бассейн, жара. Все включено у себя дома. В будни фитнес перед работой. Все хорошо, это Яна нам пишет. Алла считает, что никто просто давно была барахлом, не хвалился, и теперь началось. Я дом построил, я дачу построил. И как она пишет же, лучше расскажите, какие вы книжки прочитали. Может быть, здесь есть что-то интересное. Ну вот уже пошла и у нас это, что называется, обмен практическими советами. Тем, кто строит, подскажите, стоит ли заливать ленточный фундамент при стройке в сентябре или лучше весной. Не даем мы таких советов. А, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Александр.
Здрасте. Игорь. Здрасте.
Вы как раз упомянули об отрицательных эмоциях. Из Москвы уезжал счастливый, довольный, ехал к морю, Черноморскому побережью Краснодарского края. Приехали, столкнулись с суровой действительностью, гостеприимностью тамошних жителей, начиная от посещения общественного туалета и заканчивая ненавязчивым сервисом. Ждал, не дождал, когда вернусь домой в Москву. Вернулся, обрадовался. Хоть здесь все спокойно, даже пробки не раздражают. Ну вот такое вот, считаю, движение в пути приносило удовольствие. Сам отдых 15% счастья. Вернулся домой 100% счастье.
Зато хотите, я могу добавить, у вас будет тут 120, а там вы повыситесь, я не знаю, до 17, там 18%. Вы себя ощущаете как Чехов, как Антон Чехов, который выражал те же самые эмоции по поводу зажравшихся этих ялтинцев, по поводу того, что нет никакого сервиса, по поводу того, что вот в каком-нибудь условном Баден-Бадене, я не помню, с чем он сравнивал, но он сравнивал, вот там нет такого, да, а это еще было когда. Так что вы немного Чехов, тоже позитивно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Проголосовал позитивно, лето удалось, дети побывали в Артеке, в двух спортивных лагерях, сами съездили потом вместе с ними на море. Хочу подкинуть позитив, хочу подкинуть негатив.
Давайте с негатива, позитива у нас полно, дома, бани и так далее.
Не,
давайте с негатива.
Никакие дома, никакие не бани. Я хотел просто большой респект выразить тем, кто приложил руку к восстановлению Артека и к тому, что несбыточная советское время мечта стала, скажем так, доступна по понятным правилам игры. Понятно, какие нужны достижения, как набрать баллы, как туда попасть. Вот. То есть то, что не удалось родителям, удалось детям. И, слава богу, мы очень рады. А негатив... Трасса М4. Было прогнозируемо, что львиная доля людей никуда не улетят, будут ездить по ней. Но зачем делать ремонт в то время, когда все по ней двигаются?
Принято. Кстати, по поводу Артека, я, честно говоря, не очень понимаю, как туда распределялись в советское время те самые путевки. Там как-то было это связано с учебой, и с пионерской комсомольскими организациями и так далее. Вот. Но это тоже, да, была какая-то такая непонятная история. Но могу вам сказать, что как человек, который случайно туда попал вообще каким-то чудом, да, пробовал там смену, причем смену раннюю, когда было еще достаточно прохладно, могу сказать, что вот от других советских пионерских лагерей ощущается только более серьезной дисциплиной, да, такой вот, за этим следят и формой. А во всем остальном каких-то серьезных отличий не заметил. Но я надеюсь, вашим детям понравилось. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
День. Александр, ну, смотрите, Максим меня зовут. Лето удалось, и на море съездил первый раз. В палатках жил, обалденно, понравилось всем, и мне, и детям. Дом я продал, который строил до этого, как бы на продажу, 2 года продавался. И еще могу сказать, книжку прочитал.
Какую?
Не одну, ну вот сейчас читаю «Веком доброжилом», до этого 20 лет спустя, и до этого, соответственно, «Три мушкетера», а до этого читал «Повесть о настоящем человеке». То есть, вот,
по классике.
Да, что-то прям так понравилось, прям ностальгия такая, думаю, дай перечитаю все. И сейчас собираюсь еще в Владивосток поехать на поезде, и взял себе «Войну и мир», думаю, в дороге вот тоже почитаю.
А вы по делу или с отдыхом?
Нет, просто так, вот хочу съездить.
Вы знаете, у меня вот мечта тоже, не знаю, сбудется, не сбудется, поэтому я вам завидую в этом смысле. Сесть вот на тот самый поезд, сколько он, 5 суток идет, да, по-моему? И вот 5 суток проехать всю Россию насквозь. Потому что я летал там, ездил на других видах транспорта. Но вот так, чтобы на поезде, да, вот долго, еще со всеми, чтобы увидеть все своими глазами. Мне кажется, от окошка не оторваться, да, как в детстве. Ну, вот мечта. Не знаю, сбудется, нет ли это, но такие мысли были. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, Николай, здрасте.
Здравствуйте, Александр. А вы что-то зачитали мое сообщение в каком-то негативе. А почему негатив? Собака, щенок, это уже позитив. Все перекрывает остальное. Вот, ну, как провел лето, ну вот травма меня немножко подкосила, потому что дальше все пошло не так, как хотелось. Вот, и в связи с этим уже лето свое заканчивать буду, наверное, где-то до середины октября, то есть завершить все планы, чтобы запланировал на это лето.
Как ваши эти перипетии с Кесартом?
А никак, не, а при чем тут Кесарт? Кесарт ни при чем, с Кесартом все хорошо, я зарегистрировался, у меня там никаких проблем. У меня перипетии с, как сказать-то,
С МАДИ или как это называется?
МАДИ, да, вот с этой вот организацией, а никак, документы у них, я езжу на других номерах на машине, чтобы их не раздражать. Вот, документы у них, свидетельство о регистрации старое, пока никак, никто ничего не звонит, не сообщает. Мне, когда я там был, мне сказали, мне сообщат, вот. Фактически я сколько, 10 дней уже не работаю, 11. Ну, не имею права работать, естественно, не работаю, что же я.
Ну, я надеюсь, вам удастся это наладить в ближайшее время, потому что это, ну, неправильная история. Значит, вот сообщает нам слушатель о том, что поезд «Россия» едет от Ярославского вокзала до Владика, до Владивостока, 6 суток, 23 часа, почти 7 дней. Но это... Очень, мне кажется, интересно. Хотя вот Козья Морда спрашивает, а мыться-то где? Ну, есть способ. Мне кажется, есть способ. До Владивостока неделя, до Новосибирска только 4 дня. Тоже места, тоже хочу, тем более с сегодняшним комфортом. Это пишет Кунжут. Ну, конечно, можно выбрать экстремальный вариант, плацкарт. А помните, был еще общак такой, общий вагон? Тоже весьма радикальная история. Плацкарт, только билетов продается больше, чем лежачих мест. Вот 6 суток в общаке, мне кажется, это прям вообще такой экспириенс. Не для всех, но зато незабываемый. Вот, ну, конечно, хочется уже комфорта. Хочется комфорта. Вы в эфире, слушаю вас. Коротенько только.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва. Из негатива, конечно, вот эта непереносимая жара летом, к сожалению, пришлось вот именно эти 2-3 недели провести. Здесь из позитива то, что несмотря на все преграды съездили в Черногорию, да, обычно все-таки в жару хочется куда-нибудь севернее, Норвегии и так далее. Но здесь съездили в Черногорию в очередной раз. Раз убедился, лучше не экономить, лучше действительно жить так, что и работать так, чтобы можно было отдохнуть. Но вот отдых в России и отдых за ее пределами – это небо и земля. Это моя личная оценка.
Ну, да, у нас время кончается, просто новости сейчас. Вы знаете, этот вопрос же, там, чего вы выбираете? У меня вот, например... Много знакомых, которые могут себе позволить не то, что Черногория, всякие Мальдивы, Сейшелы, они, например, все на Байкал поели и очень довольны. Но это вопрос личного отношения. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Последний день лета, что удручает меня лично, о чем я уже вам говорил. А это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», мы продолжаем. Я вот пока опрос оставлю, который у нас идет, потому что хочу побольше голосов получить, чтобы выборку сделать. Хотя, в принципе, результаты уже понятны. Но на всякий случай. Итак, вы довольны? тем, как вы провели лето. 134-21-35. Вы недовольны категорически, как вы провели лето. 134-21-36. Вы не можете определить четко своего отношения. Прошло и прошло. Работал, был занят, не ощутил. В Москве 7 баллов. У нас в гостях Виктор Байдаков, основатель проекта «Открыто о России». Вы можете в Ютубе найти этот проект, это не очень сложно, он достаточно популярный, вот, легко находится и поиском. Наверняка вы так или иначе видели какие-то моменты, фрагменты, потому что проект специфический, ну, относительно, вернее, даже не специфический, он тематический. Он с четко выбранной темой, с четко выбранными гостями и с их позициями. Эти позиции этих гостей мы сейчас обсудим, а Виктор пока нам расскажет, в чем же специфика, в чем же тематичность вашего проекта, в чем его особенность.
Ну, во-первых, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В чем специфика? Главные тематики проекта — это иностранцы, в первую очередь, эмигранты, которые уехали из России и, возможно, в нее вернулись, а также медийные личности, вот новое направление, которое вот скоро будет говорить о себе, о котором вы обязательно узнаете.
Давайте про гостей, если их так можно назвать. Хотя они, наверное, уже не гости, да? Они уже приехали.
Кто-то гости, кто-то только приехал, уже уехал. Кто-то уже живет долгое время. Кто-то борется за то, чтобы остаться в России. На самом деле истории разные, и степень известности этих людей тоже разная. И вообще вот абсолютно разные критерии я учитывал, когда приглашал их на интервью.
Но мы вот так по-обывательски, да, если вот слышим словосочетание «иностранец в России», да, приехал в Россию, например, пожить. Это 2-3 фамилии. Это Депардье, который, конечно, приехал и уехал. Да, это Стивен Сигал, который приехал, пока не уезжает. Это Джефф Монсон, да, который там был спортсменом, а здесь муниципальный депутат, между прочим, в Красногорске, да, и занимается, ну, политикой, не знаю, насколько активно, так или иначе появляется в этом ключе иногда в новостной повестке. Да и, пожалуй, все. А вот как вы считаете, сколько их, не знаю, сотни, тысячи, сколько это людей? Был еще фермер какой-то, который фермер, смеялся, да, зажигательно.
Да, все верно. Веселый молочник, ну, лучше, да, называть,
вот, в народе. Четырех я могу вспомнить. А сколько их всего?
Их намного, намного больше. Причем не только простых, которые там приехали, да, а именно популярных достаточно. То есть вот прямо у всех на слуху, да, вот те самые фамилии, о которых вы говорите. Но количество иностранцев, которые едут сюда, остаются здесь, получая здесь документы, взять хотя бы, допустим, Ксавье Моро, политолог тоже, он известен, ну, больше во Франции, чем в России. Это Тоби Нобер, исполнительный продюсер фильма «Брат 2». Он уже стал санкт-петербуржцем, а не британцем, вот, полноценно адаптировался, ассимилировался просто в стране. Много, огромное количество и экспаты, если учитывать, допустим, людей, которые...
Надо расшифровочку дать. Экспат — это...
Который приехал работать в Россию.
Как правило, не трудовой мигрант, а вот какой-то такой высокооплачиваемый специалист, там, руководитель компании или руководитель направления в коммерческом секторе, это очень развито. Когда среди наших широт не находится специалиста по там управлению какими-то процессами там технологическими или другими, вот они привозят своего, и вот он тогда называется экспат. В свое время интересная газетка для них издавалась в Москве, «Экзайл». Очень такая хамская оскорбительность, но уже давно не издается, но она была интересна. Продолжайте.
Угу. Так, ну, о чем мне еще рассказать? Можно, от иностранцев можно перейти к иммигрантам. Или мы еще коснемся этого вопроса?
Нет, давайте пока про тех, кто приехал. И вот какая у них, можно ли как-то обобщить их позицию? Или разделить на какие-то основные группы? Им здесь нравится, им здесь не нравится, им здесь страшно, им здесь холодно. Здесь там ужасный политический режим, или наоборот, здесь свобода. Вот как-то в таких категориях расскажите.
В таких категориях им здесь нравится. Тот же самый Джефф Монсон, которого вы упомянули, да, интервью тоже с ним опубликовано на YouTube-канале. Он, вот знаете, я брал у него интервью, и он говорил про Россию эмоционально. Он говорил, что он, это выбор его души, это выбор вот обоснованный выбор, когда он решил приехать.
И
вот
это я выбор души не... или идеологически все-таки? Он все-таки коммунист. Мне кажется, он поэтому приехал в Россию.
Знаете, тут сложно как-то определить, точно как-то определить это, потому что он говорил настолько от души, что я редко увидишь человека, который настолько ярко, да, эмоционально выражает свою точку зрения и верит в то, что он говорит, действительно. Петр Михалу, там есть чех, который, называет себя чехословаком. Он тоже как раз-таки больше сторонник вот тех самых идей, да, советских. И он тоже вот настолько патриотично относится к России, насколько не каждый русский человек будет к ней относиться. Взять, допустим, бразильца, который приехал в Россию, он всегда мечтал приехать в Россию, он даже расплакался, вот в интервью он рассказывает, когда вот ступил на русскую землю, зная, что эта земля Русь, зная, что у нее такая многовековая история, уже зная о подвиге советских солдат, да, в Великой Отечественной войне. Примеров масса, и в основном иностранцы, если здесь живут, то... Они, если, может быть, даже и думали про Россию не так положительно, то со временем это происходит. И со временем они начинают проникаться культурой, проникаться смыслом.
Ну вот на Джеффи Монсе на самом деле это видно, да, потому что я за его судьбой слежу, ну, там, и по спорту я следил за ним, да, и он, ну, с ним много достаточно интересных событий было в США, он там к Белому дому выходил с митингами в том числе, да, вот, а он такой серьезный, в общем, мужчина, с ним, с полицейскими не удалось бы повести себя так, как с тем самым пресловутым Флойдом, но не суть, когда у него был бой с Емельяненко, вот почему я запомнил-то, да, почему я спрашиваю. Вот, ну, он закончился победой Емельяненко. Для Джеффа это был, наверное, один из последних таких боев профессиональных. И он там, поскольку он грэплер, ну, то есть он занимается преимущественно борьбой, да, он связывает противника в партере, и вот он пытался в этот партер все время Емельяненко затащить. А тот знал про это, и он специально технику, да, настроил таким образом, чтобы не поддаваться на эти боксерские приемы, потому что он бы его задушил там внизу, он бы просто его удушил. И вот, и он его бил по ноге весь бой, да, это два раунда, по-моему, они простояли. Вот он правым лоу-киком отшиб ему колено. Отшиб ему до такой степени, что он травмировал, то есть он сломал ему ногу, и его отвезли. Отвезли его в нашу, в Восточном округе, 36-ю больницу в травматическое отделение. Я в ней был много раз не по тем причинам, я посещал там знакомых различных и так далее, она недалеко находится от места, где я живу. Вот, и Джефф Монсон ввел прямой репортаж в свой Facebook про эту самую больницу. И вот это было самое яркое, что я от него слышал, да, но это вот в те времена, он еще не приехал в Россию. Это вот когда, ну, много лет это было, на лет 7, наверное, назад. И он писал, это ужасное место, меня привезли умирать. Меня обступают люди в белых халатах, это чудовищно, мне страшно, мама, и так далее, да. Вот, а потом... Когда он уже приехал, он, конечно, как бы и тут и спортивные секции, да, стал проводить там с молодежью, да, и вот отношение поменялось, ему уже не страшно.
Ваша вот история очень резонирует с тем, о чем мы с ним общались как раз-таки касательно больниц. Он как раз во время интервью был после операции. Не знаю, связана ли эта операция была вот с боем с Емельяненко, да? Да, но он рассказал, что в России ему вылечили эту ногу бесплатно и качественно. В Америке у него были проблемы, и он платил тысячи, тысячи долларов, десятки тысяч долларов, и проблема не решалась. И вот если брать медицинскую систему, допустим, да, вот вы мне натолкнули на эту мысль, то просто огромное количество людей, с которыми я общался, особенно американцы, имея какие-то проблемы со здоровьем, просто восхищались медицинской системой, которая здесь, и как она налажена, и сколько она стоит.
Ну, про позитивные моменты своей жизни, да, мы не любим, говорит, мы любим, говорит, про негативное. Расскажите нам про какого-нибудь человека, который приехал к нам в гости и тут недоволен тем, как мы живем, и дает нам советы, как нашу жизнь исправить. Есть такие?
Из иностранных гостей,
из иностранных,
да?
Гостей.
Ну, в первую очередь, конечно, приходит мне на ум, это мигранты. Мигранты, они часто чем-то недовольны, но недовольны
обычно... Ну, расскажите пару каких-нибудь случаев.
Ну, каких-то знаковых, может быть, случаев... Я знаю русофобов, которые приезжают в Россию, да, допустим, но они уважают культуру, традиции и, может быть, в политической сфере, да, как-то высказываются. Но именно недовольство жизнью здесь, какой-то, может быть, там, ценами, какими-то там сферами, там, ЖКХ и прочее.
Ну, я имею в виду, среди ваших интервью, вот, в рамках вашего проекта попадались люди, которые говорили, я сюда приехал, очень жалею, жду не дождусь, когда уеду. Как вы тут живете, решительно непонятно. Погода дрянь, люди... тоже дрянь, и все такое. И вот он как-то на эту тему вам рассказывал.
Отвечу на этот вопрос. Кардинально никто не выражал свои мысли, что он собирается уехать, иначе его бы здесь уже не было. Да? Обычно говорят, обычно иностранцам нравится, а если что-то не нравится, то всегда есть что не нравится и что нравится. Вот. Но в основном, конечно, я слышал позитивные какие-то тезисы о России. Да, были высказывания о погоде, да, были высказывания о каких-то негативных чертах жизни здесь, да, но негативные стороны есть везде, и об этом как раз-таки иностранцы и упоминали, что несмотря там на то,
ну,
что-то
хорошее... Ну, то есть сравнительно, да, сравнительно.
Они сравнивали, да, но чтобы прям кардинальное неприятие к жизни здесь, нет, такого я не встречал. Ну, вот я вам сказал, да, если встречал, то встречал, так сказать, среди другой аудитории, которая приехала сюда работать, приехала там решать проблемы какие-то семейные, у которых не всегда нормально все там с документами. Вот они бывают в силу разного рода причин, там иногда незнание языка, иногда незнание традиций, обычаев. Вот тогда возникают, да, такое неприятие, негатив. Но он в первую очередь как раз-таки связан вот с...
А что их больше всего удивляет? Вот можно как-то сказать, что вот... Для нас какая-то очевидная вещь, я не знаю, какие-нибудь условные пельмени там, или, не знаю, там, проезд в метро там по телефону, да, оплата телефоном. Что для нас из нашей обыденности для них удивительно?
У меня, я запустил недавно, ну, как недавно, уже, наверное, месяцев 6 назад, специальную рубрику, она называется «Топы». Топы того, что удивляет иностранцев России, что... что их шокирует, преимущества России. Обязательно посмотрите, если вам вот интересна эта тема. И там как раз-таки, да, был топ того, что больше всего шокирует. Самое главное, это, конечно же, погода. В основном приезжают и очень удивляются. Тут еще, кстати, зависит от того, откуда иностранец приехал, потому что иностранцы, которые приезжают от таких более северных регионов, да, они погоду привыкли уже к такой погоде. Но в большинстве своем, да, вот в первую очередь самое упоминаемое, знаете, как упоминание, количество их, это погода. Что еще? Например, мексиканцы, такие южные страны, да, они, им кажется, что на них орут. Они привыкли разговаривать, у них вот подача речи такая, они вот спокойно разговаривают. А когда приезжают в Россию, не зная языка, русский, вот, русский акцент, русская подача...
То есть экспрессия, для... им кажется, что это экспрессивно.
Им кажется, что они кричат на них, и они шокируются, они прям реально искренне шокируются.
Не, не был в Мексике, мексиканцев живого не видел, по-моему, ни одного в жизни, не сталкивался. Но вот судя по объектам культуры, которые мне доступны, да, в том числе и голливудские фильмы, я имею в виду, мне казалось наоборот, что мы очень спокойны. Мы очень тихо говорим, потому что вот это как раз экспрессия мексиканская, да, вот это там латинская речь, да, сам язык, он другой, там они говорят быстрее, жестикулируют и так далее. Мне казалось, это они на нас орут, а не мы на них. Почему у них такое?
Есть, есть такое, да. Причем они удивляются, что русский человек, они смотрят на него, он кричит на него, а потом начинает смеяться, и вот у него ошибка программы.
Диссонанс, диссонанс.
Да, еще что удивляет очень сильно, это, конечно, контрасты ожиданий. То есть человек ожидает увидеть в России одно, но приезжает и видит...
А какие вот... базовые стереотипы? Медведи на велосипеде ездят за водкой, играя при этом на балалайке в ушанке с красной звездой? Что они здесь ожидают увидеть?
Все верно. Медведи на велосипеде — это такой один список, да, так стереотипный можно его назвать. Второй связан с пропагандистской деятельностью за рубежом. В некоторых странах очень... мощная такая информационная линия касательно того, что здесь там нарушаются права человека.
Мы здесь живем в аду. Да?
Что здесь, да, там в одном из интервью даже был такой стереотип, что здесь едят ежей, потому что не хватает денег ни на что другое, они вот себе находят этих ежей на улице и вот...
Я вот про ежей не слышал много-много лет. Это в свое время представители украинской части Фейсбука так писали, да, что в России жрут ежи.
Именно это. Так, именно
и пьют
так.
И стекломой там еще была вторая.
Это рассказал, да? Иларион Гирс, он политический беженец, он какое-то время жил в России, да, вот этот стереотип. Стереотипов масса, вот. Но по большому счету, если уж откровенно говорить, то, в принципе, по большому счету, правдивая информация о России, она тоже поступает, она тоже есть, и, допустим, там о Владимире Путине очень положительное отношение, несмотря на какие-то негативные, да, там, статьи, информацию в СМИ. Вот не получается, люди не верят, иностранцы не верят тому, что говорят плохого о российской политике, о российских вот президенте России.
Ну, вы знаете, смотрите, как воспринимается. Я помню, когда сразу после чемпионата мира там отец с сыном приехали сюда из Лондона. Они здесь, ну, поскольку, да, для них важное футбольное событие, два англичана-то вообще особняком стоит достаточно. Вот, и они, вопреки всем предупреждениям, не езжайте в страшную Россию на этот ужасный чемпионат, здесь вас там, я не знаю, что возьмут в рабство на дагестанский кирпичный завод, вот если англичанину понятна такая аллюзия, да, тем не менее они съездили. И они приехали назад, И в Ютубе тоже выложили несколько эфиров на тему того, что как мы удивлены, что вот нас здесь обманывали, здесь говорили, что вот вы поедете в Россию, вас там, ну, как минимум убьют, да, или там побьют, ограбят и так далее. Все это неправда, да, вот мы съездили, делились впечатлениями. Потом была целая волна, правда, волна не иностранных мнений, не иностранных там экспертов, а вот наши с вами сограждане или бывшие сограждане, да, они устроили там целое расследование на тему, что эти англичане не настоящие, что они не были на самом деле, что это все продукт Russia Today, что это, ну, подстава, да, простым языком, и что на самом деле, да, никто вообще не приезжал на этот чемпионат мира из нормальных иностранцев, они тут же их поделили на нормальных и ненормальных, и вот ненормальные бегали здесь пьяные в ушанках и кричали, что там... Офигенно, да, он кричал, этот бразилец.
Бразилец,
да. Да, ну, да, другое, да, слово, да, самое близкое по семантическому значению. Вот, я хотел все-таки спросить, а что вот они считали вот про нас, находясь там, и чего они не находят здесь? Вот какие самые такие яркие стереотипы, ну, вот, на вроде тех самых ежей условных?
Ну, если говорить о британцах, совершенно точно, вот вы рассказали, совершенно точно, потому что и интервью с британцами были, и истории про британцев, которые приехали на чемпионат мира, были. Там все совершенно прозаично, у них выходили инструкции о том, как опасно в России, что там, чего нельзя делать, и нагнетали обстановку.
Улыбаться нельзя, я слышал. Ну, вот, что вы публиковали тоже какие-то
в том числе,
отрывки
в том числе
из этих инструкций, что нельзя улыбаться.
В том числе запускали искусственно, я уверен, что это было искусственно, когда там несколько российских болельщиков избили сотни там британцев. Ну, но как, если не искусственно, можно спровоцировать такой информационный повод? И все это они поставляли в СМИ, перед чемпионатом мира, во время чемпионата мира, и вообще и в другие годы, и до, и после всегда было вот позиционирование образа России как чего-то пугающего. Да, ну... приезжают, видят, понимают, что это все не так, и очень удивляются. Если брать какие-то еще стереотипы, которые иностранцы думали, что здесь как-то по определенным образом обстоят дела.
Ну, не знаю,
дела.
Строим мы ходим, я не знаю.
Да.
Едим только черный хлеб.
Вооруженные силы. Здесь китайцы. Вот самое знаковое, это, конечно, китайцы. У них образ России – это танки, это армия, сильная, мощная армия. И, ну, конечно, не только у китайцев, но у них в первую очередь этот образ формируется, у них стронг. Они вот, если брать ассоциации, у них прям
Russia Strong.
Стронг, да. Они ожидают увидеть, да, марширующих солдат, танки. Я бы не сказал, что это, конечно, такой прям негативный образ, но милитаризированный образ у них есть. И приезжая сюда, видя, что на улицах нет солдат, нет...
Даже вот этого... есть геи, да, их не сажают в специальные лагеря, да?
Это вообще особенная тема. Геи, чернокожие, там, люди разных национальностей. Вот самое знаковое, конечно, это вот отношение к... межнациональное отношение в России. Это то, что шокирует, наверное, больше всего иностранцев. Они привыкли, вот если брать в частности американцев, они привыкли, ну, что не так у них хорошо там между ними и мексиканцами.
Жесткое разделение, там все говорят, что они живут в разных мирах. То есть фактически вот люди, разделенные на этносоциальные группы, они практически не сталкиваются в быту, так заведена жизнь. Ну, сталкиваются в транспорте. И то там в определенные часы это... То есть люди могут быть разных рас, разных этносов, но они одной там социальной какой-то прослойки. И у них это очень жестко нормировано.
Здесь даже об этом не думают. Русские, они вот, главное, вот, да, чтобы человек был хороший, да, есть такие выражения. Абсолютно нет градации, вот там, чернокожий, значит, надо его уважать, я пойду там скажу всем, что вот я там уважаю.
На колено встану, на всякий случай.
Да, да, ну и все в этом плане. Это, конечно же, удивляет, очень удивляет иностранцев. Вот из последних роликов американец переехал в Россию, Тедди Бой Грег, культовый барбер, в России ведет здесь свой бизнес. Он тоже, он вообще такой вот, так тоже критично относился к представителям других национальностей. Сейчас же прошло 3,5 года, и он стал дружить с теми национальностями, с которыми даже вот близко бы не подошел к ним. Вот так человек меняется.
То есть вылечили мы от англосаксонского расизма молодого человека,
Я бы не сказал,
да?
Что еще до конца вылечили, но позитивные сдвиги, такие кардинальные, они уже появляются, конечно. Россия меняет это факт.
А вот, кстати, у нас же стереотипы по поводу иностранцев. Ну, помимо того, что их 3,5 человека, и все они приехали сюда там за жаждой наживы. Вот. Ну, во-первых, сколько вообще было интервью с иностранцами за все время существования проекта? Сколько это? Сотни? Десятки?
У меня были еще проекты, связанные с иностранцами до открытия, вот, запуска этого проекта. Поэтому и были уличные шоу, то есть были такие вот короткие пересечения с иностранцами, были всякие экспериментальные форматы, не соврать бы, ну, возможно, примерно вот 3 с чем-то тысячи иностранцев через меня уже прошло. Вот.
И еще сколько-то осталось, да?
Осталось много. Мы уже, да,
и второй вопрос, да, опять же, вот он из... Мы сейчас мы пытаемся выяснить их стереотипы, а на самом деле обсуждаем свои стереотипы по поводу иностранцев. Чем они здесь занимаются? Потому что, опять же, я перечислю. Это либо какие-то студенты, вот, либо какие-то вот те самые экспаты, которых бизнес сюда привез, они здесь, ну, условно, там, наши рабочие места воруют. Или это миллионеры, которым скучно, или там их детишки, золотая молодежь, которым нечего делать, они вот ради экзотики приезжают в эту заснеженную Россию. Чем они здесь живут, чем они занимаются, как у них вообще с работой, тяжело ли? Вот, или они все какие-нибудь репетиторы, у нас нет, у них нет никаких проблем, преподают свой английский, французский, португальский, и нормально. Или он, как пишет Виталий, наш постоянный слушатель, это все шпионы, которые хотят что-нибудь у нас тут разведать и передать в CIA, в ЦРУ.
Ну, вот вы много перечислили групп, они все, конечно же, есть. И в том числе и шпионы, которых там сажают, находят. Лично я, конечно, не эксперт именно про них, да, чтобы рассказать. Но совершенно разные группы. Это в том числе и экспаты, да, которые приезжают работать. Это спортсмены, которые здесь профессионально зарабатывают деньги, выступая за клубы, выступая за какие-то команды. Это... Вот если говорить о проблемах, да, с работой, это, конечно же... Это, конечно же, мигранты. А у них проблемы с работой, в первую очередь, из-за незнания там, языка, из-за такого плохого знания местных обычаев и культуры. Вот, наверное, самая сложная такая группа. Дальше проще. Дальше идут, вот, да, действительно, репетиторы, там, иностранцы, которые приезжают, они за счет языка, который знают, могут быть, там, обучать школьников, обучать там, взрослых. А следующее – это люди, которые... полноценно приехали сюда жить. Они уже начали изучать русский язык, или уже знали, или уже некоторые из них изучали его, этот русский язык, приехали, которые уже интегрируются, адаптируются здесь, ищут подходящее для себя место работы, живут, влюбляются, женятся, выходят замуж. Это, если можно, ну, я думаю, что это не совсем относится к людям, которые живут, но есть такая группа, это блогеры. Блогеры, которые восхищены русским языком. Очень много, на самом деле, их в Ютьюбе, можете посмотреть, многие даже знают про них, например, это канадец Джастин Хаммонд, он влюбился в русский язык, он поэтому сюда приехал, потому что этот язык его покорил, он ведет блог на Ютьюбе, ну, так сказать, пропагандирует.
Но он здесь живет, да, в России?
Нет, он...
Приезжает, уезжает.
Он приезжает, уезжает, да, но вот то, что общее у него есть, да, с этой страной, это вот русский язык, русская культура, и вот он покорен ею. Есть различные общественные деятели, ну, там, те же самые консулы, да, там, есть интересные...
Члены политических партий, как Стивен Сигел.
Да, все верно, все верно.
Продолжим после выпуска новостей, а сейчас у нас новости по расписанию, да, обсудим еще ряд обстоятельств вашего проекта. Всем рекомендую сходить и посмотреть на проект Виктора Байдакова, который называется «Открыто о России». На радиостанции «Говорит Москва» сейчас новости, после новостей мы с вами продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.34, сейчас будет 35 в Москве. Последний день лета, 31 августа. И это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях Виктор Байдаков, автор и основатель проекта «Открыто о России». Посмотрите это на Ютубе, это очень интересно. И обсуждаем мы иностранцев, которые в рамках проекта дают интервью и рассказывают, как им здесь наша жизнь. Также хочу вам напомнить, что у нас было голосование по поводу того, как детское сочинение, помните, как я провел лето? Так вот, 65% наших радиослушателей, кто удосужился высказать свое мнение телефонным звонком, считают, что лето прошло нормально. Вот, сейчас ушли у меня результаты опроса, сейчас через секунду я к ним вернусь. Вот, значит, а 18% считают, что лето прошло отвратительно, чудовищно. А еще 18%, прям как я, не могут сказать, нормально оно было или плохим. Но 65% мы за них порадуемся. По ВЦИОМу 73, но 65% это тоже много. Возвращаемся к гостю, возвращаемся к проекту. Помимо людей, которые сюда приехали за какой-то надобностью жить, работать, погостить, интересно, любят язык. Вот, кстати, Марина пишет. Видела Джастина на Ютубе. Он в 19 лет проехал от Владивостока до Калининграда на поезде или наоборот, не помню точно, но сам факт интересен. А я вспоминаю блогера, кстати говоря, по-моему, то ли польского, то ли чешского. Ну, молодой парень, совсем молодой, да, вот это было, правда, достаточно давно, лет 10 назад, наверное, может, чуть-чуть меньше. Сейчас бы назвали это трэш-контентом, потому что он проехал всю Россию автостопом, вел вот репортаж с селфи-палки, да, выкладывал на YouTube и со всеми бухал. И рассказывал, как ему вот там с дальнобойщиками, еще с кем-то. Ну, вот он тоже проехал, по-моему, от Владивостока, да, и вот до своей родины. Вот, ну, мы поговорили, да, об иностранцах.
Вы мне напомнили двух чехов, которые на мотоциклах Ява пересекли тоже всю Россию. И вот упомяну, они сказали, вот говорят, плохие дороги в России. Нормальные дороги. У нас многие хуже дороги в Чехии. Простите, что перебился.
Да не, ничего. Это, кстати говоря, такой тоже наш стереотип. Ява — это же наш мотоцикл. Мы же знаем, что это наш, он чешский. Ява и ЧЗ, их там два было, то есть. Вот. И кто еще становится героями ваших выпусков? Кто? Какие тоже категории, какие аудитории?
Российские иммигранты. Люди, которые всегда мечтали, либо по воле судьбы оказались за рубежом и вернулись в Россию. Также те, которые уехали.
То есть был такой советский анекдот, дважды еврей Советского Союза, да, этот, который вернулся и потом еще уехал, а потом опять вернулся. Да?
Что-то вроде этого.
Ну вот расскажите про них немного. Что ими движет, когда они уезжают, мне понятно. Это достаточно такая, ну там, скажем, популярная история, по крайней мере, в соцсетях. Вот таких историй успеха много. Я тут устал, там, не знаю, от Путина, от политики, от нищеты, от чего угодно. Я устал, уеду я в светлый мир эльфов, там, в Германию, в Англию, во Францию, ну, кто куда на самом деле, да, в Америку. Вот, и оттуда буду вам писать, как вам тут жить, как мне здесь хорошо. Кстати говоря, вот часто это продукты выкладывают, в основном это граждане Украины, говорят, вот я здесь смог купить, там, впервые, там, красную рыбу, там, икру, еще что-то. Вот, а те, кто вернулся, вот что они рассказывают?
Самый знаковый случай – это история Назара Илишева. Человека, который в какой-то момент, он открывал бизнес в Уфе, если не ошибаюсь, он открывал бизнес там в каких-то 13-14 годах, пытался его запустить, что-то пошло не так, и он вот на волне, тогда пошла волна такая эмигрантов, которые выходили в YouTube и рассказывали, как в Америке круто. И это сработало. Он начал думать, что в России нет условий, в России нельзя открыть бизнес, в России тебя задавят, задушат, да, там...
Рейдеры заберут, силовики заберут бизнес.
Отожмут бизнес, отожмут, хотя, на самом деле, правильно. Такая проблема больше именно в некоторых других странах, чем в России. И вот он на этой волне, вот реально изменилось его отношение, и он сказал себе, а он родился в США, но где-то в подростковом возрасте он ехал обратно в Россию, у него мама там осталась, он вернулся в Уфу, пожил.
Ну, как вот, рожден в США, у него есть паспорт, видимо, да?
Вот
любой ребенок, нюанс, который рождается в США, он обладает либо видом на жительство, либо паспортом.
Этот нюанс не могу вам точно сказать, потому что, может быть, там он в 3 года отправился вместе с семьей, да, там уехала, эмигрировала.
Ну, не
вот,
суть.
Получается, да, давайте, он уехал, а немножко там в школе получился, вернулся. И вот ближе к 2014 году понял, что надо валить, как говорится. Как
пора валить, да.
Все верно, да. Уехал, поступил в высшее учебное заведение, жил там. И в 2017 году начал понимать, что что-то не так. И запустил другой YouTube-проект, где говорил, как плохо в Соединенных Штатах Америки и что ему не нравится. Он просто взлетел. Еще он был первым, кто...
Он взлетел для наших зрителей или для тех?
Для наших, и для русскоязычных зрителей по всему миру в Соединенных Штатах Америки.
Ну, какой гад. То есть приехал и давай свою новую родину хулить. Да? Мы бы вот что с таким сделали? Мы бы его депортировали бы, наверное. Я шучу, конечно, утрирую. И что же было с ним дальше, это очень интересно.
Он понял, что ошибался. Он называет вот блогеров, которые хвалили Соединенные Штаты блогерами, колбасными блогерами-эмигрантами. Он понял, что на самом деле в России настолько много плюсов, настолько много положительного, что осознал, что надо возвращаться, и что там у него будущего нет в Соединенных Штатах Америки. Его угнетало пластмассовость, да, вот в определенном смысле жизни там, его угнетали вот эти ценности. Он, одна из его мыслей была о том, что если вы хотите принять вот эти чужие ценности, типа и вот это вот и колени, да, там припадание на колено и прочее, феминизм и так далее, то да, приезжайте в США, посмотрите, как они вот вам, русским людям, да, с традиционным каким-то воспитанием будут навязывать эти ценности, и если вы захотите там остаться жить, то вам придется на себя, да, примерять все это.
Ну, это на самом деле популярная история, как бы. Не в том смысле, что вот он достаточно категоричен, судя по вашим словам. А что говорят люди, которые, ну, вот они уехали, и у них часто нет выбора, нет возможности вернуться. Они здесь все продали, да?
Это проблема, большая проблема.
Мои дети и мои внуки здесь станут своими, а я ради них попритворяюсь. Да, и это тоже история, ну, притворства, да?
Это проблема, но самая главная проблема в голове. Потому что человек, который уехал в Соединенные Штаты Америки, там продал все, уехал, начал там жить, он уже сам себе, во-первых, не может признаться, что он ошибся. И людям другим, допустим, если взять тех же блогеров, которые описывают в ярких красках, как хорошо в Соединенных Штатах, они понимают, что это не так. Но у них ничего не остается, как говорить, что здесь все хорошо, чтобы не признавать то, что они ошиблись.
Вы знаете, я вот в Твиттере часто вижу на эту тему треды, там так называется, то есть это история из многих-многих твитов, когда человек описывает свою жизнь там. И вот мало у кого есть силы признаться, что, ну, в принципе, да, ну, есть там, да, что живу в общаге, выхожу на работу в 5 утра, да, под балконом постоянно круглосуточная пьянка, да. Вот, ну, вот люди об этом пишут в своем быте, да, но вот не сравнивая. Кстати говоря, интересный вопрос вот пишет Анатолий Анатольевич, наш слушатель. Проект, который нам сейчас рекламируют, это мы с вами, Виктор, ваш проект рекламируем Анатолию Анатольевичу. Очень дорогой, дорогущий. Спросите гостя, финансирует вас кто?
Дорогой.
Кто вас финансирует?
Виктор? Я, наверное, сейчас шокирую. У меня в проекте иностранцы шокируются. Я сейчас, наверное, шокирую вашего слушателя. Я вот такой человек. Сейчас новые медиа, сейчас социальные сети, интернет. И появляются такие люди, которые, знаете, вот универсалы полного цикла.
Для людей, рожденных старше 1980 года рождения, к которым я отношусь, перевожу, господа, перед нами тунеядец, бездельник, которому удается зарабатывать на том, что нам с вами недоступно. Вот на новых информационных процессах, на этом самом блогерстве и так далее.
И что самое важное? По поводу дорогостоящести, я не знаю, или как это правильнее будет
высокой
сказать.
Высокой стоимости, да.
Я готовлю эти интервью. Я их снимаю, я их монтирую, я договариваюсь выступая в качестве продюсера, и в основном веду этот проект в одиночку. Один человек, ну вот сегодня один человек может быть как полноценная медиа, полноценная СМИ. Знаете, один в информационном поле воин. Вот такое у меня есть выражение, так сказать. Никаких вложений, это все органические охваты. Выпускаешь материал, если он интересный, если он нравится, то его посмотрят много людей. Никаких вот рекламных бюджетов, вложений, там, раскруток, посевов, еще чего-то нету. Есть алгоритмы Ютьюба, есть алгоритмы Яндекс.Зена. В Яндекс.Зене тоже проект представлен. Переходите, там текстовые версии.
Там, все. Кстати, видео же сейчас можно на Яндекс класть, не так давно.
Да, сделать. Да. Не, ну как, достаточно давно появилась сейчас возможность вкладывать видео длинные до 3 часов или до 1 часа, простите, точно не помню. Сейчас скоро появятся у них там еще и посты, в которые можно публиковать новости актуальные.
Ну, как ТикТок появился. Ладно, с этим понятно. Вопрос, что называется, из актуалочки. Денис Девятиэтажечник, у нас подписываются слушатели по-разному, спрашивает. А есть интервью с теми, кого у нас выслали? И будет ли интервью вот с этим самым? Сейчас пол интернета обсуждает. Я, честно говоря, как не любитель жанра, узнал об этом вот именно из обсуждений. Есть, оказывается, какой-то легендарный стендапер из Беларуси. Его зовут Мирлизаде. Он что-то там нас как-то обозвал, и мы его выперли отсюда навсегда, на всю его физическую жизнь. Uh-huh. И вот либеральная общественность возмущена этим фактом, но тем не менее это в повестке. Вот с такими людьми будет у вас интервью, или есть, или был опыт?
Я беру у всех интервью, неважно, какой человек по политической точке зрения и прочего. Касательно этой личности, я считаю это совершенно обоснованным решением, потому что, посмотрев частично, да, его стендапы, на самом деле, вот идея, идеология, мысли человека и то, что он говорит в массы, это очень важно, это влияет на поступки людей. И то, что я услышал, я действительно для себя понял, что такое это неприемлемо, это нарушение закона.
Но вы бы поговорили с ним, взяли бы у него интервью?
Взял бы с удовольствием. С удовольствием взял бы интервью, сделал бы из этого хороший материал. Если говорить про других людей, вот, допустим, у которых я уже брал интервью, ну вот бразильца Алехандро, забыл точное имя его, бразильца, который расплакался, прилетев в Москву, который участвовал в военных реконструкциях, надевал каску, ну, очень много социальной пользы приносил в плане там сохранения исторической памяти, в плане патриотических идей, да, вот в плане своей жизни вообще и пользы, которую он приносил сюда. Возникли у него проблемы с продлением визы. Он там что-то нарушил, ну и, к сожалению, ну, мы все живем в стране, где есть законы, да, и если ты нарушаешь что-то, то вот придется действительно там уехать, несмотря на то, какой ты там точки зрения придерживаешься.
Дмитрий вот еще спрашивает, видимо, недавно к нам подключился. Скажите точно, как канал называется, как он найти?
Вспомнил имя бразильца, Кристиана. Канал называется «Открыто у России». Есть пересечение, да, вот очень многие люди меня спрашивают, что ты сказал? «Открытая Россия»? И здесь очень принципиальный момент.
Организация признана нежелательной иноагентом.
Все верно. Некоторые говорят, что, ну, так себе нейминг, так себе бренд, ну, зачем ты вот такое делаешь, что это постоянно людей вводит в заблуждение. Но здесь-то вопрос не про брендинг, не про нейминг. Здесь вопрос про смыслы. Знаете, можно сказать «Открытая Россия», вот как говорили, да, там, те же самые оппозиционные деятели, а можно сказать «Открытая Россия», вложив в это действительно смысл, который...
Но почему это так называется у них, я вам объясню прямо в 2 секунды, да, время поджалко, смотрите, да, есть такое понятие у Поппера «открытое общество», да, книжка «Открытое общество и его враги», да, это такая политическая философия, вот мы с вами все враги открытого общества, если что, вот, и господин Сорос, у него взял, да, эту концепцию, у него называется «Открытое общество», да, вот это корпорация Сороса и все его проекты, они так или иначе открыты. Uh-huh. И Михаил Борисович, он у него просто эту тему слезал. И все его проекты, они тоже...
Ну, это в том числе, вот я что имею в виду, что, знаете, вот такие важные для страны смыслы, открытость России, там, Россия будущего, они вот как-то эксплуатируются, вот эти смысловые значения, не эксплуатируются вот оппозиционными...
Да, это понятно, это люди новой этики назвали бы это апроприацией. Но мы сегодня не об этом, мы сегодня о вашем проекте. Пишет 816-й. Знакомлю ваш гость с Алексом Брежневым, русским дальнобойщиком, который живет 20 лет в США, который рассказывает, как там реально живется.
Хочется взять мне у него интервью, конечно же.
То есть вы знаете, кто это?
Конечно,
я вот не знаю.
Конечно,
да.
Знаю. Я планирую взять интервью у многих людей, вот хочется уже поскорее... К некоторым общению с ними перейти, взять эти интервью. Очень много людей у меня вот на заметке уже. Да, знаю про Алекса Брежнева. И мне в комментариях тоже люди советовали пообщаться с ним, записать интервью. Да, хочу, конечно.
Ясно. А что вот из вернувшихся, наверное, давайте мы о них немного поговорим. Что вот запомнил, что принесло им... Но настолько серьезное разочарование там, что вот они приняли решение вернуться. Вы говорили уже вот о пластиковости и так далее. А может быть, это какие-то необычные вещи. Еда там, девки некрасивые, ну, я не знаю. Говорят все не по-русски, опять же.
Везде по-разному, но, наверное, самым знаковым будет, конечно, разговор о Соединенных Штатах. Ну, что касается еды, там очень много есть проблем в этом плане. Там есть еда либо дешевая, либо очень дорогая, да, там, ну, также... Очень такими интересными моментами являются именно ценности людей, потому что русский человек, который привык жить в России, ему на физиологическом уровне, даже на физиологическом уровне, зачастую сложно вообще на себя перенять то, что там транслируется.
Ну, потому что он это, древний, костный, да, пещерный человек, там-то свобода и другие ценности и так далее.
Абсолютно. И взять, например, те же самые деревни. Ну, многие привыкли говорить, типа, там, выйди там из Москвы в деревню. Вот интересно, вот Назар Илишев как раз-таки мысль выразил, что вот русская деревня – это то место, до которого еще не дошли технологии, в котором можно действительно почувствовать единение с природой, да. И вот эту ценность вот этих вот, вот этого фактора, да, деревенского, куда еще там ни камеры, ничего не дошло. Ее нельзя вообще забывать про это. И вот подобные вещи, связанные вот с контрастами России и Америки, они очень бросаются в глаза и являются основными причинами для возвращения на свою родину.
Вот еще из актуального, кстати, да, вам не то идею подкидывают наши постоянные слушатели, не то запрос. А будут ли, или есть ли, или были интервью с афганцами, живущими в России? А вот есть у них какое-то мнение о нашей стране? Может быть, есть какое-то понимание, чем они заняты здесь? Потому что есть ощущение, что какое-то количество афганцев, да, прибавится.
Это хорошая идея, на самом деле. Хорошая идея. Я с радостью бы пообщался с афганцем во время актуальности сирийского вопроса. Брал интервью там 5-6 минимум человек из Сирии. Общались, анализировали. Анализировали там российскую операцию. Да, а сейчас, конечно, бы с афганцем было бы... Это, знаете, есть такие материалы, которые ты знаешь, что если сейчас выпустишь, их будут смотреть.
Попадешь,
да,
в тренд.
А если я сейчас выпущу, да, интервью с афганцем, это будет круто, это будет круто. И если вдруг нас слушает какой-нибудь там афганец или представитель общественной организации, или кто-то знает хорошего кандидата на роль интервьюируемого, то пишите, буду очень рад... пообщаться с тем,
ну, в общем, считайте, что мы вам задание, да, такое сделали.
Все верно.
Значит, что еще люди спрашивают? Ну, во-первых, да, много комментариев по поводу этого Брежнева, которого упомянули, что он просто хейтер. Если ему было плохо, он бы давно вернулся. Много пишут, что он украинец, интервью не дает, ну и так далее. Значит, что я еще хотел спросить? Ну, во-первых, вот все-таки для нас... человек, который выбирает как образ жизни, да, вот эту информационную работу и живет, да, это, ну, нечто такое новое, совершенно плохо понимаемое. Тем не менее, какие у вас планы? Вот смотрите, да, вы там в какую сторону планируете развиваться? Вы там еще 20 лет будете брать интервью у интересных людей, будете развиваться как медиа-единица? Или все-таки это перерастет в нечто большее? Что вы об этом думаете?
На самом деле хочется большего и в том, и в другом. Это выходить... продолжать ту же самую деятельность, выходить на регионы, потому что в основном на проекте москвичи и санкт-петербуржцы, иностранцы, да, которые находятся в этих двух столицах. Хочется выезжать в регионы, освещать жизнь в различных точках России. И, конечно же, хочется масштабирования именно в плане команды развития, то есть чтобы это был полноценный федеральный проект, вот. Также хочется расширяться в тематиках. Уже у меня есть в планах, уже есть герои, с которыми я хочу записать интервью, не связанные ни с эмигрантами, ни с иностранцами. Это медийные личности, блогеры. Это вот третье направление. Ну и после того, как это третье направление заработает, еще шире. Ну, на самом деле, планов, как говорится, громадье.
Вот смотрите, вы пообщались с гигантским количеством и иностранцев, и тех, кто иностранцем побыл, потом вернулся. А вот исходя из этих всех разговоров, куда бы вы хотели съездить? Где интереснее?
Вы имеете в виду по России?
Нет, я имею в виду за границей, конечно.
Вы
же
с
иностранцами обсуждали. Да, лично вы, да, вот вы там с 3000 пообщались минимум. Примерно представляете, как они там в Мексике живут, там в США, там в Англии и так далее. Вот куда стоит съездить? Вот куда в первую очередь? Да, вот границы открыли, ковида нет. Выбирая любое направление, лети. Куда это?
Честно вам скажу, на меня повлияло не общение с иностранцами, а голливудский фильм. Это фьорды, Норвегия. Просто там красиво на этих скалах. Наверное, вот первое место, куда бы я хотел поехать. Да, конечно же, хочется путешествовать, но именно первое место, где хочется побывать, вот связано именно с видами, с природой.
Это Норвегия. То есть Норвегия, да. Ну, да. Интересный выбор, кстати, да, интересный. У нас, к сожалению, почти закончилось время, но у нас вот слушатель один пытается дозвониться. Давайте дадим ему слово. Наденьте наушники, пожалуйста. Слушаю, да, вас. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел сказать то, что где бы я хотел побывать.
Говорите.
Вот везде побывал. Черногория, там везде, в общем. Но вот Фетхие в Турции, вот побывайте, ради бога, это просто прелесть.
Вопросы есть какие-то, предложения, кроме Турции?
Предложение вот такое, что, вы знаете, ну, немножко, вот вы, так сказать, немножко, на мой взгляд, конечно, неправильно.
Ведь... Нет, советов я ваших не спрашивал, спасибо. Вам их не даю и у вас не спрашиваю. Я надеюсь, вам понравилась ваша Турция и понравится где-то еще. Спасибо гостю. Будем следить за его интересным проектом. упомяните нашу трансляцию на Ютубе. Может быть, вашим зрителям тоже будет интересно не только иностранцев, но и на нас посмотреть.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.
Напомню, что у нас был Виктор Байдаков, автор проекта «Открыто о России». А это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы с вами продолжим по-насущному. Всем спасибо.